Глава 14. Наблюдательность не подвела Эркюля Пуаро. На столике у постели Линет Дойл не было жемчуга. Луизе Бурже велели посмотреть вещи Линет. По ее докладу выходило, что все на своих местах, пропал только жемчуг. Когда они вышли из каюты, ожидавший стюарт сказал, что завтрак подан им в курительную. На палубе рейс задержался и поглядел на воду.
— А, я вижу, вас посетила мысль, мой друг.
— Да, когда Фанторп упомянул, что будто бы слышал какой-то всплеск, мне вдруг припомнилось, что я тоже проснулся ночью от какого-то всплеска. Ведь вполне возможно, что после убийства преступник выбросил револьвер за борт.
— Вы действительно считаете это возможным?
— раздумчиво спросил Пуаро. Рейс пожал плечами. — Просто предполагаю. В каюте миссис Дойл его нет уж, как я его искал.
— Тем не менее, — сказал Пуаро, — невероятно, чтобы его выбросили за борт.
— Тогда где он? — Пуаро ответил в раздумье.
— Если его нет в каюте мадам Дойл, то, логически рассуждая, он может быть только в одном месте.
— Где же?
— В каюте мадемуазель де Бельфор.
Также задумавшись, Рейс сказал: — Понятно. Вдруг он встал. — Ее сейчас нет в каюте. Может, пойти посмотреть?
Пуаро покачал головой. — Не суетитесь, мой друг. Его могли еще не подложить.
— А если прямо сейчас устроить повальный обыск на пароходе?
— Так мы раскроем свои карты. Нам нужно работать очень осторожно. Наше положение очень деликатное. Давайте обсудим ситуацию за завтраком.
Рейс согласился. Они прошли в курительную комнату. «У нас, — сказал Рейс, налив себе чашку кофе, — есть два ключика. Первый — исчезнувший жемчуг. Второй — этот Флитвуд. Что касается жемчуга, то налицо вроде бы кража, но не знаю, согласитесь ли вы со мной».
«Неподходящий момент для нее, — вставил Пуаро.
— Вот именно. Кража жемчуга в таких обстоятельствах влечет за собой обыск всех пассажиров и экипажа. Как рассчитывал похититель ускользнуть со своей добычей?
Может, он сошел на берег и сунул нитку в какой-нибудь мусор?
Ночью по берегу ходят вахтенные.
Значит, вариант не проходит. А может, убийство должно было отвлечь внимание от кражи? Нет, не годится, ни в какие ворот не лезет. А если допустить, что мадам Дойл проснулась и увидела вора?
А вор ее застрелил? Но она спала, когда ее застрелили.
Значит, тоже не проходит. Знаете, у меня есть мыслишка насчет жемчуга, хотя... Нет, это невозможная вещь, потому что жемчуг не должен исчезнуть, если моя мысль верна. Скажите, что вы думаете о горничной?
— У меня возник вопрос, — сказал Рейс. — Не знает ли она больше, чем сказала?
— А, у вас тоже сложилось такое впечатление.
— Девица не из приятных, конечно, — сказал Рейс. Эркюль Пуаро кивнул.
— Да, не вызывает доверия.
— Думаете, она имеет отношение к убийству?
— Нет, я бы не сказал.
— Тогда к краже жемчуга?
— Это скорее. Она очень недолго прослужила у мадам Дойл. Может, она связана с бандой, которая специализируется на краже драгоценностей? В таких делах часто фигурирует горничная с превосходными рекомендациями. Жаль, в нашем положении мы не можем добыть необходимую информацию. Впрочем, эта версия не вполне меня удовлетворяет. Жемчуг — проклятие. Она должна быть верной, моя мысль. Но тогда каким же безумцем...
Он оборвал себя. Как быть с Флитвудом?
Его надо расспросить. Может, все сразу разъяснится. Если Луиза Бурже говорит правду... У него есть конкретный повод для мести. Он мог слышать перепалку между Жаклин и мсье Дойлом, мог, когда их уже не было в салоне, скользнуть туда и завладеть револьвером. Да, все это вполне возможно. И эта буква «Ж», написанная кровью, на такое способна простая, грубоватая натура.
Получается, это тот, кого мы ищем?
Да. Только...
Пуаро потер переносицу и, дернув щекой, продолжал.
«Знаете, я отдаю отчет в своих слабостях. Обо мне сказали как-то, что я люблю усложнять. Решение, которое вы предлагаете, слишком простое, слишком легкое. Мне не верится, что все вот так и случилось. Но, может быть, это мой предрассудок.
Давайте-ка вызовем этого парня. Рейс позвонил и распорядился. Потом он спросил, а другие варианты?
Их много, мой друг.
К примеру, этот американский опекун.
Пеннингтон.
Да, Пеннингтон. На днях я был свидетелем любопытной сценки. Он пересказал случившееся Рейсу.
Это о многом говорит. Мадам хотела прежде прочесть документ и уже потом подписать. Тогда он откладывает дело на другой день, и тут муж подает очень важную реплику.
Что он сказал?
Он говорит, я никогда не читаю, подписываю, где скажут.
Вы понимаете важность такого заявления?
И Пеннингтон понял.
Я увидел это по его глазам. Он взглянул на Дойла как прозревший человек. Вообразите, мой друг, вы становитесь опекуном дочери чрезвычайно богатого человека. Допустим, выпускаете эти деньги в оборот.
Я знаю, про это пишут во всех детективных романах, но вы читаете об этом и в газетах. Такое случается, мой друг, случается.
Но я не спорю, — сказал Рейс.
Допустим, у вас еще достаточно времени, чтобы хорошо нажиться на этих махинациях. Ваша подопечная несовершеннолетняя, и вдруг она выходит замуж. Все моментально выходит из-под вашего контроля. Катастрофа. Но еще не все потеряно. У новобрачной медовый месяц. Станет она думать о делах. Сунуть с документами лишнюю бумагу, получить рассеянную подпись. Но не такова была Линет Дойл. Она была деловой женщиной, и никакой медовый месяц не мог сбить ее с толку. А тут встревает муж со своим замечанием. И перед несчастным забрезжил свет. «Умри, Линет Дойл!» И ее состояние перейдет к мужу, а с ним будет просто управиться. У такого хитреца, как Эндрю Пеннингтон, он будет ходить по струнке. Говорю вам, моншер полковник, я буквально прочел эту мысль в его глазах. Если бы пришлось иметь дело с Дойлом. Вот он о чем задумался.
«Допускаю», — сухо сказал Рейс, — «но у вас нет доказательств».
«Увы, нет».
«Теперь этот молодчик, Фергюсон, — сказал Рейс, — он довольно несдержанный язык. Я, конечно, не всяким речам поверю, но он может быть сыном человека, пострадавшего от старика Риджуэя. Хотя это и за уши притянуто, но чего не бывает. А люди не забывают прошлых обид». Он помолчал и договорил. «Ну и, конечно, мой человек».
«Да, еще ваш человек».
«Он убийца, — сказал Рейс, — это мы знаем». Однако я не могу представить, где и как Линет Дойл могла перейти ему дорогу. Их орбиты не пересекаются.
Пуаро медленно проговорил. Если только к ней не попало свидетельство, устанавливающее его личность.
Возможная вещь, но уж очень маловероятная.
В дверь постучали.
Ага, вот и наш несостоявшийся двоеженец. Флитвуд был крупный, свирепого вида мужчина. Войдя, он обвел всех настороженным взглядом. Пуаро признал в нем человека, говорившего с Луизой Бурже.
«Звали?» — осторожно спросил Флитвуд.
«Звали», — сказал Рейс. «Возможно, вы знаете, что этой ночью на пароходе совершено убийство».
Флитвуд кивнул.
«Я прихожу к убеждению, что у вас были основания ненавидеть убитую женщину».
Флитвуд тревожно вскинул глаза. «Кто вам сказал?»
«Но вы считали, что миссис Дойл встала между вами и некой молодой женщиной?»
«Я знаю, кто вам сказал. Это французская вертихвостка и врунья. Она слова без вранья не скажет».
«Но в данном случае она сказала правду».
«Вранье!»
«Вы говорите вранье, даже не зная, что она сказала».
Это подействовало.
Флитвуд покраснел и с трудом сглотнул. «Ведь это правда, что вы хотели жениться на девице Мари?» «А миссис Дойл помешала, узнав, что вы уже женаты. А какое ее дело?»
«То есть, какое дело было миссис Дойл до всего этого? Ну как, двоеженство есть двоеженство».
«Это было совсем не так. Я женился на одной здешней, а жизни не вышло. Она вернулась к своим. Я не видел ее уже несколько лет».
«Все равно вы считаетесь женатым».
Тот молчал. Рейс продолжал.
«Значит, миссис Дойл, или мисс Риджуэй, как ее тогда звали, вывела вас на чистую воду?»
«Да, черт бы я побрал, сует нос, куда ее не просит.
А Мари было бы хорошо со мной, я бы все для нее сделал.
Про ту другую она бы никогда не узнала, не впутайся ее хозяйка в наши дела. Я не скрываю, да, злился на нее. А когда увидел ее на пароходе, прям взбесился. Ходит, понимаете, вся в жемчугах и бриллиантах, командует и даже не задумается, что поломала человеку жизнь. Пусть я злобствовал на нее, но если вы считаете меня убийцей и думаете, что я так просто мог пойти и пристрелить ее, это чушь собачья. Я ее пальцем не тронул, святая правда.
Он смолк. По его лицу катился пот.
«Где вы были этой ночью между 12 и 2 часами?» «Спал на своей койке. Мой напарник подтвердит».
«Это мы выясним», — сказал Рейс. Коротко кивнув, он отпустил Флитвуда. «Достаточно».
«Эбьен?»
— спросил Пуаро, когда за Флитвудом закрылась дверь. Рейс пожал плечами.
«Вполне правдоподобная история. Он нервничает, конечно, но это в порядке вещей. Надо будет проверить его алиби, хотя я не верю, чтобы оно было доказательным. Наш приятель мог тихо выйти из каюты и вернуться, пока его напарник спал. Вот если его еще кто-нибудь видел, тогда другое дело».
«Да, это надо будет выяснить».
«Дальше», — продолжал Рейс. «Чтобы выяснить время совершения преступления, нужно знать то и что слышал. Бесснер говорит, между 12 и 2 часами. Как знать? Может, кто-то из пассажиров слышал выстрел, даже не сознавая, что это выстрел. Я, например, ничего похожего не слышал. А вы?»
Пуаро покачал головой. «Я спал, как убитый. Я ничего не слышал, решительно ничего. Меня словно опоили. Так крепко я спал».
«Жаль», — сказал Рейс. «Будем надеяться, что нам повезет с пассажирами по правому борту. С Фантерпом мы разбирались. Следующими идут Алертоны. Я пошлю стюарда за ними».
Миссис Алертон не заставила себя ждать. На ней было светло-серое шелковое платье в полоску. Ее лицо выражало страдание. «Как это ужасно!» — сказала она, опускаясь на стул, предложенный Пуаро. «Я не в силах этому поверить. Такое прелестное создание, жить бы да радоваться, и погибло. Просто не могу поверить».
«Я представляю, что вы чувствуете, мадам», —
отозвался Пуаро. «Ну, как хорошо, что вы тут», — сказала миссис Алертон. «Уж вы-то найдете, кто это сделал. И хорошо, что эта несчастная не виновата».
«Вы имеете в виду мадемуазель де Бельфор? Кто вам это сказал?»
«Корнелия Робсон», — ответила миссис Алертон, чуть заметно улыбнувшись. Вся эта история вскружила ей голову. Похоже, ничего более увлекательного в ее жизни не было и не будет. Но она прелесть, стыдится своего возбуждения, считает, что это дурно. Миссис Алертон перевела взгляд на Пуаро и добавила. «Что же, я несу вздор, у вас ведь ко мне вопросы,
с вашего позволения. Вы легли спать в какое время, мадам?»
«В 10:30.
«И скоро заснули?»
«Сразу. Я очень хотела спать».
«А вы ничего не слышали? Хотя бы что-нибудь ночью?»
Миссис Алертон наморщила лоб. «Да, мне кажется, я слышала всплеск, и как кто-то пробежал, или наоборот, трудно сказать. Мне представилось, приснилось, что ли, будто кто-то упал за борт в море, я проснулась и послушала, но все было тихо».
«В какое время это было, не знаете?»
«Боюсь, что нет. Но не думаю, что я долго спала, что-нибудь час, не больше».
«Увы, это далеко от точности, мадам».
«Да, конечно. Но зачем гадать, если я просто не знаю?»
«Это все, что вы можете нам сказать, мадам?»
«Боюсь, что да».
«Вы прежде знали мадам Дойл?»
«Нет. Тим был с ней знаком. Еще многое слышала о ней от нашей кузины, Джоанны Саутвуд. А познакомились мы только в Асуане».
«Если позволите, мадам, у меня еще один вопрос».
Еле заметно улыбнувшись, миссис Алертон тихо обронила. «С удовольствием отвечу на нескромный вопрос».
«Вопрос вот какой. Не потерпели вы сами, либо ваша семья, урона от финансовых операций отца, мадам Дойл, Мелиша Риджуэя?»
На лице миссис Алертон выразилось крайнее изумление.
«Нет, что вы. Наши финансы тают, это да. Падают проценты от вложений. А чтобы драматически впасть в бедность, этого не было. Муж мало оставил, но сколько оставил, столько и остается. Хотя, конечно, это уже не те деньги, что прежде».
«Благодарю вас, мадам. Вы не попросите сына спуститься к нам?» Вернувшуюся мать Тим спросил беспечно.
Отмучилась?
Теперь моя очередь. Что хотя не спрашивает. Ну, что я слышала ночью, сказала миссис Алертон. А я, к сожалению, ничего не слышала и не пойму, почему. Ведь каюта Линет через одну от моей. Я просто обязана была услышать звук выстрела. Ступайте, тебя ждут.
Тиму Алертону Пуаро задал те же вопросы, что и его матери.
«Я рано лег спать, что-нибудь в половине одиннадцатого», — отвечал Тим. «Немного почитал, сразу после одиннадцати выключил свет».
«После этого что-нибудь слышали?»
«Неподалеку от моей каюты мужской голос, по-моему, пожелал кому-то спокойной ночи».
«Это я прощался с миссис Дойл», — сказал Рейс.
«Вот, после этого заснул. Потом уже позже услышал крики, кто-то звал Фанторпа, насколько помню».
Это мадемуазель Робсон выбежала из салона.
Да, по-моему, это была она. Потом были еще голоса, потом кто-то пробежал по палубе, а потом был всплеск, и тогда я услышал старину Бесснера. Он гудел что-то вроде «Осторожно, не так быстро».
Вы слышали всплеск?
Да, что-то в этом роде.
А не мог так прозвучать выстрел?
А что, может быть, словно хлопнула пробка. Может, это и был выстрел? А всплеск я мог домыслить. Хлопнула пробка, напиток заструился в бокал. У меня была смутная мысль, что где-то гуляет, и очень хотелось, чтобы все разошлись и замолкли.
Что-нибудь еще после этого было?
Тим подумал. Фанторп гремел у себя в каюте. Мы соседи. Я думал, он никогда не угомонится.
А потом что?
Тим пожал плечами. Потом забвение.
Ничего больше не слышали?
Абсолютно.
Благодарю вас, мсье Алертон.
Тим встал и вышел.